Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Документальное кино. Мы представляем режиссера Самария Зеликина и героев его фильмов. Зеликин умер в 2007 году. Двумя годами раньше его записала Тамара Леленкова. Среди самых известных картин режиссера «Труды и дни Терентия Мальцева», «Семейный круг», «Эвакуация» и лента о бывшем советском комсомольце, сыне тайваньского лидера Чан Кайши.
Чан Кайши после Сун Ятсена был руководителем китайской революции, либерально-демократической, и очень воевал с Мао Цзэдуном. В свое время, в 20-х годах, он прислал в Советский Союз своего сына Дзян Цзинху.
Дзян впервые почувствовал тогда, что есть страны не менее великие, чем его родной Китай.
И он здесь прожил 12 или 13 лет. Был комсомольцем, выбрал себе фамилию Коля Елизаров. Кончил университет, разведшколу какую-то, работал председателем колхоза на заводе. А потом уехал в Китай, вернулся к отцу, стал у него министром обороны, потом был министром безопасности, организовал переселение на Тайвань. Там стал председателем Совета Министров, а когда умер отец, стал президентом Тайваня, является отцом тайваньского экономического чуда.
Я работала в то время уже токарем, это в 1934 году, а Федя работал на сборке в Первом механическом.
Мария Семеновна Аникеева, жена ближайшего Колиного друга Федора Аникеева.
И он говорит, что ты знаешь, Маш, приехал китаец работать. Помдиректором сразу после начальника цеха был Кизельштейн. Никакой же. Нет, какие были люди умные, какие добрые были. И он у него помощником по кадрам. А я еще сказала, то русского не нашли, китайца поставили по кадрам. Он говорит, он, говорят, очень умный.
Женился он в Свердловске.
Ну что, мы всегда говорили, у нее японский разрез глаз. Но она хороша чем была. Она очень стройно ходила. Улыбка у нее такая, ну, привлекательная была. Но чтобы сказать, красивая Фаина, нет, вот нормальная девушка. Она только могла подкупить, вот когда она улыбнется, и ее эти глазки зачерет, вот этот подкупала. Ну и, видимо, Николай посмотрел, видимо, судьба его была. А у Фаины был, знаете, какой стройный Дима, русые волоса, высокий, стройный. Она с Колей, по-моему, плечо в плечо только. То есть я всегда считала, что Николай пониже Фаины. А Дима был ее повыше. Тоже мастер на этом участке. Но парень хороший, я даже о Феде говорю. И чего Фаина предпочла Николая маленького, черненького, белому, высокому парню? Судьба, видимо.
Был сценарий, который назывался сентиментально «Бамбук и береза». Но меня это не очень заинтересовало. А потом я познакомился с одним человеком, и он показал один документ, анкету Дзян Цзинху, которую тот писал при вступлении в партию. Отец Чан Кайши, ну, написал бы «Белый генерал», ну, написал бы «Враг коммунистической партии». Он написал: «Отец Чан Кайши, кровавая собака черной китайской реакции». Никто же не заставлял. Что же это такое?
Как вдруг грянул гром с ясного неба. Чан Кайши совершил антикоммунистический переворот. И тут же повернулись на 180 градусов советские газеты. Журналист из «Правды» Михаил Кольцов приготовил для общественного мирового мнения бомбу. Она взорвалась, когда вышла «Правда» со статьей «Отец и сын». Вот цитата из письма Дзян Цзинху отцу.
Кайши, я думаю, ты не послушаешь того, что я буду говорить. Не захочешь читать это письмо? Но я пишу последнее тебе письмо, мне все равно, прочтешь ты или нет. Сегодня я хочу повторить твои слова. Помнишь, ты писал мне. Я знаю только революцию и готов умереть за нее. Я отвечу тебе теперь. Я знаю только революцию и больше не знаю тебя как отца.
В Китае его чтут невероятно. Под таким соусом, что он был заложником в Советском Союзе и терпел все это в тщетной надежде, а потом уже в оправдавшейся надежде выскочить в Китай. Так ли это?
Не было. Вот не было разговоров, и не было даже у нас сомнений, что Николай грустит по Китаю. Уж мы не говорили о родителях. Вот не было такого мнения, что он грустит о Китае. Он очень веселый был, очень. А улыбка у него почти не сходила. Когда он начинает говорить, как будто он душу вам вот открывает. Не видели мы, чтобы он вот хмурился. Он всегда был на улыбке. Ну, иной раз с ребятами говорим, что Николай все время улыбается. Ну, это нация ихняя такая. Вот так говорили.
Была потрясающая вещь совершенно. Когда он уже уезжал из Советского Союза, уже был во Владивостоке. Уже Сталин его отпустил. Вместе с женой русской, вместе с сыном. Все. Свободен, навсегда свободен. Он написал один документ. И этот документ я держал в руках и снял его для фильма. Это был донос на директора завода «Уралмаш» Владимирова. Владимирова уже посадили. И Дзян Дзингу из Владивостока пишет в парторганизацию: обратите внимание на то, что брат Владимирова троцкист, и он поддерживает с ним отношения. И тут я понял, что никаким он не был заложником, а был он правоверным большевиком, был плотью от плоти нашей, не чанкайшистской, а нашей, ежовской.
Вот впечатление, что он полностью был советский человек. Он был и к людям внимателен. А когда он доклады делает, вот клуб-то у нас, музей, это был у нас клуб тогда, клуб Сталина и все мероприятия. Если только напишут объявление, что Елизаров делает о международном положении доклад, наши старухи из этого дома говорят: сидите с ребятами, мы пошли Елизарова слушать.
Телевизионный документальный фильм, за редким исключением, живет как бабочка. Один день. Но если фильм хороший, то со временем становится историей. Например, как фильм про уезжающих из России евреев «Исход».
Это был 90 или 91-й. Еще не было израильского посольства, а все это происходило через посольство Нидерландов. Я в конце очень хотел найти людей и показать, как уезжают. Ну, просто показать, как уезжают.
Все сразу становится
правильно.
Да, бутерброды делаются, кофе варится, все убирается.
А я думаю,
будет сытая, кормить.
Слушайте, а чем вы будете резать колбасу? Вы взяли с собой ножичек?
Лёвочка, ну, конечно, мы ничего не
делаем. Ну, как же, а как же вы будете там...
И вообще, когда люди заняты чем-то до такой степени, что им камера по боку, потому что ей важно собраться, ей важно попрощаться, а может быть даже ей важно сказать, что она сейчас чувствует, что она думает, почему она это делает, и на камеру ей начать. Она сама для себя формулирует это, она сама себя оправдывает.
Я вам сейчас объясню. Я просто плачу не потому, что и мне жалко отсюда уезжать, я совсем не жалко. Я хочу, чтобы родить детей своих здоровыми, потому что у нас здесь проспект Вернадского. Тут выхлопной газ. Вообще, вот тут окно открыть нельзя. И кормить детей нечем. Вы знаете сами, что в магазинах это не секрет. Если я рожу ребенка, вот с самого начала его не покормить, ни на улицу вывести нельзя, ни в школу, то отдать, где он зовут, жидовской мордой. Мне повезло, меня ни разу не назвали. То, что я такая была крутая девица, что если что, я в глаз. А вдруг у меня будет такой вот обычный еврейский жидовский мальчик, который не сможет дать в глаз. Я, конечно, научу драться. Ну, а если нет, если он не сможет? У нас был Дима Майзлин, которого вечно били по очкам. Это не страх, дело не в этом. Это только вот кусочек. Это кусочек воздуха, который, значит, здесь нельзя дышать. Кусочек продукта, который нельзя есть. Школа, в которой лучше не... Мне повезло, у меня была шикарная школа. У нас были гениальные учителя и самый лучший на свете директор. Ну, правда, мне повезло. Таких школ больше нет. Наш 43-й – это просто подарок судьбы. Мне повезло. У меня был шикарный институт. Я считаю, наш институт очень хороший. Я благодарна Богу за все, что у меня здесь было. Ничего плохого.
Я обратился к одному среди толпы. Нет, там, ну, по каким-то причинам. И, наконец, я нашел вот этого человека, отца.
Дело не в страхе. А когда меня спрашивают, вы боитесь погрома? Я говорю, я не могу сказать, что я исключаю их возможность.
Был другой день, когда тоже грозили погром. Я совершенно, вот совершенно не верила в то, что это будет. И какой-то милицейский чин по телевизору сказал, что, уважаемые товарищи, вы ничего не бойтесь. У нас в милиции нет таких сведений, что будет погром, но мы, тем не менее, готовы. И вдруг ночью я проснулась от страха. Вот я проснулась в холодном поту. Я не думала, что у меня вот этот вот потаенный страх сидит так глубоко и далеко. Я просто подсознательно вот вскочила, я вылетела на лестничную площадку, чтобы проверить, все ли здесь в порядке. В чем была, естественно, ночью. Потом я подбежала туда, посмотрела на улицу, нет ли там толпы, еще не окончательно проснувшись. И когда я вернулась и поняла, как это ужасно, как это вообще кошмарно. И я поняла, что, оказывается, во мне вот этот страх какой-то национальный, оно во мне сидит. И тогда я поняла, что второй раз такого унижения я не переживу. Вот этого унижения страхом.
Ну что, избили мальчишку, подожгли дверь, соседи алкоголики. А не мелочи ли это, не издержки ли обычной сегодняшней советской озлобленности? Может, мы и вправду преувеличиваем опасности? Ответ на эти вопросы мы получили на Московской улице Макаренко. Вот обычные люди, обычные окна. Двумя этажами выше жила семья адвоката Розенфельда. Михаил Розенфельд сказал нам: «Я не могу говорить об этом. У меня кончились слова. Я могу только давать показания».
Ну, вот эта квартира, где была моя семья.
Я, моя жена, внучка, дочь. До 31 марта 90-го года, когда неизвестными лицами вот сюда в тамбур была влита горючая жидкость и потом внесен открытый огонь, так во всяком случае сказано, в пожарно-технической экспертизе, которая была проведена по возбужденному уголовному делу. В результате этого пожара все выгорело, квартира превратилась в пепелище. Ну и самое ужасное, это погибла наша 23-летняя дочь, которая была, в общем, умницей, красавицей.
В 23 Ира была уже членом коллегии адвокатов. Она задохнулась. Вот такая газовая камера в центре Москвы.
Ну, мы считаем, мы убеждены, у нас для этого есть много оснований, что имел место умышленный поджог теми, кто настроен антисемитски. Это была явно антисемитская акция. Значит, ну вот основания к такому выводу у нас достаточно веские. В течение февраля-марта по телефону шли угрозы различного толка. Так скажем, 1 февраля я поднял трубку, и мужской голос сказал одно слово: «Расстреляем». 10 февраля был день рождения жены. Кто-то попросил ее к телефону и сказал, что ты сдохла, сука. И с 24 на 25 февраля, когда вся Москва была взбудоражена ожидающимся митингом и какими-то акциями, когда были стянуты войска, ну, словом, это известная вся история. Вот в ночь раздался звонок, и мужской голос сказал: «Жидяра, ты у нас первый в списке, скоро твоя очередь». После того, как уже у нас все это случилось, на лестнице, вот рядом с квартирой, где мы сейчас живем, появилась надпись, которая гласила: «Смерть евреям». Внучка, когда она спрашивает: «А где же мамочка? Почему мамочка не едет? Мамочка меня бросила, мамочка не хочет меня видеть». И так далее. Это приводит нас, конечно, в состояние.
Эти голоса и эти истории так и не попали на экран. Дело в том, что фильм «Исход» был заказным, и заказчик не одобрил авторского подхода к отснятому.
Это заказная работа, заказанная, прямо скажем, сионистской организацией. Причем работа не принятая этой организацией. По той причине, что они считали, что отъезд – это благо, это счастье, что должны уехать все. Я же считаю, что отъезд – это трагедия, потому что кто-то найдет себя, а кто-то не найдет. Это не абсолютное счастье. Уехавшие и оставшиеся.
режиссер Самарий Зеликин в передаче Тамары Леленковой из цикла «Документальное кино». Слава малей, но